Глава 11. Нас повезли на пустынную планету, галакты переделывали ее для жизни. Эта поездка занимала меня больше, чем знакомство с бытом галактов в их райски благоустроенных обителях. Ромеро иронизировал, что поиски совершенства захватывают меня сильнее, чем совершенство достигнутое. «Вы весь в пути», — сказал он на планетолете. «И не обращая внимания на очередную станцию, нетерпеливо стремитесь к следующей, чтобы так же стремительно пролететь мимо». Планету называли массивной. Она и вправду была массивной. Исполинский камень, скалы и пропасти без дна, гигантские трещины от полюса к полюсу, горные цепи. И ни намека на атмосферу, ни следа воды, даже ископаемой. Я должен признать, что если в инженерных решениях мы и превосходили галактов, то целеустремленности и смелости замыслов нам стоит у них поучиться. Горы покрывала плесень, бурая, неприятная на ощупь, и они таяли на глазах. Это не были бактерии, творящие жизнь, как у Мэри. Эти мхи лишь разлагали камень на химические элементы. Наши атмосферные заводы на Плутоне работали интенсивней, но они переделывали лишь незначительную часть планеты, а мхи галактов покрывали все. Мертвая планета источала азот и кислород, по ней текли ручьи и реки, заполняя впадины, будущие моря. И это было только начало. И снова люди пошли бы иным путем. Мы бы привезли рыб, зверей, птиц, посадили растения, уже известные в других мирах. А галакты не колонизировали свои планеты, а развивали то, что подходило каждой. На массивной, с ее большой гравитацией, они выводили породы легких существ. С небольшой массой, мощной мускулатурой, крыльями. Эволюционные их возможности были рассчитаны с глубиной, показавшейся нам невероятной. Новообразованные воды были уже населены простейшими, состоящими из нескольких клеток. Нам показали на моделях, во что они разовьются со временем. В них ввели гигантскую силу усовершенствования. А в конце недлинного ряда преобразований, не миллиарды земных лет естественной эволюции, а всего лишь тысячи, должны были возникнуть новые разумные существа, чем-то похожие и на ангелов, и на шестикрылых кузнечиков, и на самих галактов. И галакты говорили о них так, словно они уже существовали реально. «Создадут!» — восторгался немногословный, но сияющий Лусин. «Мы — чепуха, инф — кустарщина, галакты — творцы, величайшие, пойду в ученики!» Мэри успехи галактов тоже волновали, но по-иному. Они все-таки не додумались вводить штаммы бактерий, преобразующих одни элементы в другие. Их строительные микробы меняют связи между атомами, но не вторгаются в ядро. Как они изумились, когда я показала наши металлопереваривающие бактерии. Отлично, Мэри. Рад, что ты не дала им окончательно расхвастаться. Роль младшего брата при галактах мне что-то не по душе. И чем внимательнее я изучал работы галактов на массивной, тем чаще возвращался к тому, о чем уже размышлял раньше. Но теперь мои мысли были определенней. Нет, думал я, как бы изменилось развитие жизни во Вселенной, если бы галактов не загнали в их звездные резервации. Гонимые боги, могущественные вечные пленники, бессмертные парии, страшащиеся высунуть нос за ограды своих планетных гетто. Какое же гигантское ускорение приобретет разумная жизнь, если помочь этим жизнетворцам выбраться в очищенное от разрушителей пространство. После осмотра массивной Граций сказал: «Готовь речь к галактам. Мы возвращаемся на нашу планету. Оттуда устроим передачу на все спутники пламенной и на дружественные звездные системы. Аудитория будет обширная, друг Элли». Все мы волновались, не я один. Обычно Ромеро в невозмутимости мог поспорить с Орланом, не уступил бы в самообладании ни одному галакту, но и на Ромеро не было лица. Даже Гик утратил всегдашнюю жизнерадостность, а у Труба уныло обвисли крылья. Мне пришлось забыть, что я сам не в себе, и подбодрить товарищей. Я улыбнулся Гигу, похлопал Труба по крылу, перекинулся несколькими словами с Орланом. Мэри сказала мне: «Ни пуха ни пера, Элли», и добавила, увидев, что я удивился: «Старинное заклинание. Оно к добру, а не ко злу. А меня нужно в ответ послать к черту». Послать ее к черту я постеснялся, но мысленно выругался. «Черт проклятый», — подумал я, усмехнувшись. Граций с Тиграном ввели нас в пустой зал с двумя столами. За первым разместились оба галакта, Ромеро, Орлан и я. За вторым — наши товарищи. Ромеро по дороге сказал. Сегодня Орлан с Осимой подсчитали, что при таких темпах Аллану потребуется 1000 лет, чтобы добраться до третьей планеты. И ровно 5000, чтобы притопать к первой звездной системе галактов. Разумеется, когда у тебя в запасе вечность, что стоит потерять одно-другое тысячелетие? Если бы Ромеро не прошептал этих слов, и если бы его ухмылка не была такой издевательской, я, вероятно, держался бы мягче. Но сегодня жребий выпал на спор. Нападение, а не уговоры. Вокруг были лишь тускло светящиеся стены, сходившиеся вверху куполом. Но если сами мы никого не видели, то на нас в эту минуту смотрел почти 1 000 000 000 глаз. Задумчивых, спокойных, благожелательных. Все звездные системы галактов были подключены к пламенной. Бесчисленные обитаемые планеты слушали голос рядового сверхгиганта огромной светимости, а сегодня и огромной звучности. Впоследствии выяснилось, что разрушителям не удалось заглушить передачу с пламенной. Думаю, они и не старались. В Персее назревали грозные события. Враги хотели знать свою судьбу. «Говори, Элли», — сказал Граций. Я начал с того, что мы друзья, а между друзьями откровенность — норма. Свершения галактов огромны. Мы, люди, и не мечтаем пока о многом, что стало у них бытом. Они превзошли уровень могущества и благополучия, который суеверные наши предки некогда приписывали своим богам. Но вот беда. Галакты примирились с ролью пленников, отрезанных от беспокойного, страдающего мира. Люди не способны это понять. Мир просит помощи. Где помощь могущественных галактов? Галакты стали глухи к терзаниям мира, такова действительность. Да, я знаю, вы боитесь гибели. Для нас смерть – неизбежность, для вас – недопустимая катастрофа. И я не могу дать вам абсолютной гарантии, война есть война. Но в сражениях вы будете не одни. Рядом пойдут корабли людей. Я командую человеческим флотом и торжественно обещаю, что если один из ваших звездолетов промахнется, и убийственный заряд умчится в пространство, мы аннигилируем пространство вместе с биологическими лучами. Такая техническая возможность у нас есть. Итак, вам ничто не грозит, кроме собственных страхов. А ждет вас весь мир. Идите навстречу миру. Мэри потом говорила, что я кричал и размахивал руками, как наши предки на митингах. Орлан, сидевший справа от меня, вытянул вверх шею, затем со стуком вхлопнул голову в плечи. Так, без слов, он просалютовал мне. Ромеро не удержался от иронии. «Если галакты и впрямь боги, то вы, дорогой адмирал, швырнули такой камешек в их божественное болото, что вызвали не круги, а бурю. Интересно, донесется ли до них ветер активной звездной политики, разрывающей изоляционную защиту?» Я бы проще высказал эту же мысль, Павел. «Граций, можем ли мы узнать, что сейчас происходит на ваших планетах?»
«Даже увидеть можете».
Мы по-прежнему находились в зале и одновременно летели над планетой. И перед нами открывались площади, и толпы на них, улицы и толпы. Потом появилась другая планета, сперва красный шарик, потом заполнившая все небо сфера. Мы не упали, а полетели над ней. Она выглядела по-иному, чем наша. Малиновые растения, не синие, а оранжевые озера и моря. Горы с причудливыми розовато-белыми факелами на вершинах. Даже облака желто-зеленые, а не грязно-серые. И на ней мы опять увидели толпы галактов и их звездных друзей. Они спорили друг с другом, убеждали друг друга, соглашались или не соглашались на что-то. Дискуссии нам не переводили, но мы и без перевода понимали, о чем спорят. Не знаю, сколько часов продолжался облет планеты звезд, но мы порядком устали. Граций предложил подкрепиться и отдохнуть. После обеда мы собрались в салоне. Двери из него вели в зал.
«Большую бы!» — вполголоса сказал Лусин. «Суммировать! Спорят ужас!»
Ромеро пожал плечами. «Не сомневаюсь, что у них есть способ суммировать индивидуальные мысли в коллективное мнение общества. Какой-нибудь вечно молодой галакт, специализировавшийся на всеобщем подслушивании, или, скажем так, выслушивании». Больше всех тревожился Орлан. Я подсел к нему. «Инерцию благополучной замкнутости. Вот что им надо преодолеть», — сумрачно сказал Орлан. «А выход наружу грозит потерей благополучия. И потом разрушители их союзники. Даже в ясной голове Галакты это не укладывается. Вы поверили в меня сразу. Но не потому ли, что до тех пор, по сути, не встречались с разрушителями? Они изучали нас миллионы ваших лет».
«Мы поверили в тебя, Орлан, не потому, что плохо вас знаем. Просто люди убеждены, что добро разумнее зла и сотрудничество полезней войны. Мы взывали к разуму и подкрепляли его своей силой. Союз разума и силы, что может быть действенней?»
В салон вошли Граций и Тигран. Мы встали.
«Ты нас не убедил, адмирал Элли», — объявил Граций.
«Мы ставим перед тобой два вопроса и просим дать ясный ответ. Первый. Считаешь ли ты разумным, чтобы галакты променяли обеспеченность своего нынешнего состояния на невзгоды и превратности войны не за их интересы? Второй. Уверен ли ты, что наши враги могут переменить свою природу? Можно ли приобщить к созидательной жизни тех, кто до сих пор занимался только разрушением? Каковы гарантии этого?»
Орлан громко вхлопнул голову в плечи. «То самое, о чем мы только что говорили, Элли».
Мэри дотронулась до меня. Она была очень бледна. «Успокойся», — сказала она. «Нельзя выступать в такой ярости».
«Пойдемте», — сказал я Грацию и Тиграну. «Если заданы вопросы, будут даны и ответы».